сегодня вспоминаем.
День 11 июля в истории. В 1810 году в Москве на Сухаревой площади был открыт странноприимный дом, приют и больница для коллег и нищих, построенный на средства графа Николая Шереметьева в память о покойной любимой супруге бывшей крепостной актрисе Параши Жемчуговой. В уставе говорилось, что этот дом должен дать бесприютным ночлег, голодным обед и 100 бедным невестам приданое. Ныне в этом здании находится знаменитый институт скорой помощи имени Склифосовского. 11 июля 1941 года началась героическая и очень трагическая оборона города Киева, повлиявшая на дальнейшее развитие событий Великой Отечественной войны. Битва под Киевом или Киевская стратегическая оборонительная операция 1941 года – это крупномасштабные боевые действия советских войск по обороне Киева от немецко-фашистских захватчиков, продолжавшиеся до 26 сентября 1941 года, когда последние солдаты Красной армии покинули город. В начале июля войска противника группы армий «Юг», создав почти тройное превосходство в силах и тесня советские части Юго-Западного фронта, 7-8 июля, прорвав оборону советских войск южнее Новгорода, Волынского, захватили Бердичев, Житомир и к 11 июля подошли вплотную к Киеву, к реке Ирпень, что в 15 километрах от города. Но молниеносного захвата, который планировал Гитлер, не получилось. Отступая под ударами немецких войск, советские солдаты мужественно сражались, несмотря на тяжелые потери. Командовал войсками юго-западного направления Семен Будённый. Помимо непосредственных воинских частей, оборонявших Киев, активное участие в обороне города приняли и его жители. С начала войны более 200 тысяч киевлян ушли добровольцами на фронт, а в городе было создано народное ополчение. Ежедневно свыше 160 тысяч жителей работало на строительстве оборонительных рубежей. Согласно плану по захвату территории СССР, Гитлер еще до наступления зимы хотел занять Донбасс и Крым, поскольку считал захват Украины важным стратегическим шагом. Во-первых, это лишило бы Советский Союз крупнейших промышленных и сельскохозяйственных баз, а во-вторых, обеспечило бы поддержку с юго-центральной группировки немецких войск, перед которой стояла главная задача – захват Москвы. И вот 11 июля немецкая танковая дивизия попыталась форсировать Ирпень и ворваться в Киев, но контрудары советских войск и стойкая оборона подступов к городу сорвали планы врагов овладеть Киевом сходу. Тогда противники приступили к обходу Киева с двух сторон и 30 июля возобновили наступление, 10 августа прорвавшись в юго-западные пригороды, но и здесь встретили героическое сопротивление. Однако бои за город постоянно продолжались. 21 августа 1941 года Гитлер подписал директиву, согласно которой часть сил группировки армии «Центр» направлялась на юг, чтобы совместно с группировкой армии «Юг» побыстрее уничтожить войска Юго-Западного фронта. Также директива определяла, что важнейшей задачей до наступления зимы является не захват Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов на реке Донец и блокирование путей подвоза русским нефти с Кавказа. Сталин же, опасаясь за Москву, в большей степени укреплял западное направление. К концу августа советские войска, оборонявшие Киев, были практически разбиты, и к 9 сентября немецко-фашистские войска подошли вплотную к городу, окружив оставшиеся части Юго-Западного фронта. Советские войска были расчленены, но вели отчаянные бои, постоянно предпринимая попытки прорыва. Будённый настаивал на немедленном отводе войск из Киева, но было приказано город не оставлять, а Будённый 12 сентября был отстранен от должности главнокомандующего и вместо него был назначен Тимошенко. 15 сентября немцы замкнули кольцо вокруг всей киевской группировки советских войск, которые в ночь на 19 сентября были вынуждены начать отход на восток. Выход из окружения происходил неорганизованно, и наши части понесли тяжелые потери. Удалось вырвать лишь более 20 тысяч человек, а всего в окружение попали около 500 тысяч. 26 сентября киевская стратегическая оборонительная операция советских войск была закончена. Поражение советских войск под Киевом стало тяжелым ударом для всей страны. Помимо многочисленных человеческих жертв, по официальным данным, свыше 700 тысяч человек, Советский Союз потерял почти всю левобережную Украину, что открыло противнику дорогу на восточную Украину, в Приазовье и Донбасс. 11 июля 1984 года режиссер Юрий Любимов, находившийся в Англии по командировке Министерства культуры, указом Президиума Верховного Совета СССР, подписанным Константином Черненко, был лишен советского гражданства. Случилось это, конечно, не вдруг, хотя технология к тому времени была отработана ювелирно. Выпустить за границу, а потом хлоп и дверь домой затворялась. Особенно удачно срабатывал фокус с теми подданными, которые и уезжать-то никуда не собирались. Изгнанники, вероятно, испытывали достаточно сложный спектр эмоций от облегчения, то репрессия не разразилась внутри охраняемой территории, не то она могла бы вылиться в нечто и похуже вынужденной эмиграции, до отчаяния человека, перед носом которого с треском опустился железный занавес, а все важное и дорогое ему осталось там внутри. Может быть, было и ощущение свободы, выбор сделан не тобой, и гори оно там огнем в конце-то концов. Наверняка Любимов более или менее предугадывал свой исход. Давление на театр на Таганке начала 80-х совершенно очевидно нарастало, а Брежнева, который каким-то образом мирился с существованием Таганского острова свободы, уже не было. Любимову, само собой, не угрожала на Западе ни голодная смерть, ни профессиональное исчезновение. За годы эмиграции он не только поставил несколько блестящих драматических спектаклей, но и превратился в одного из самых видных оперных режиссеров. Так, в 1988 году начались невнятные звонки из Москвы с намеками, что, может быть, можно бы и вернуться, он был занят по горло. Но, тем не менее, выдержав важности ради небольшую дистанцию, Юрий Петрович, разумеется, вернулся в Москву и, конечно, сразу же ринулся в театр. Оно и понятно, создав «Таганку» на ровном месте в 1963 году, режиссер отдал ей столько, сколько не всякой матери удается вложить в ребенка. «Таганка», между тем, находилась в полном раздрызге. Враждующие группировки театра исправно поставляли пищу для сплетен около театральной Москве. Старые спектакли завяли, а новые оказались довольно квёлыми. Можно только диву даваться, каким образом немолодой уже человек, пройдя через раскол труппы, заново прибрав к рукам старых и набрав новых актеров, ухитрился, если не вернуть былую оглушительную славу театра на Таганке, то во всяком случае сделать его живым и вполне жизнеспособным организмом. Кстати, стоит отметить, что в разное время на Таганке играли такие звезды театра и кино, как Борис Хмельницкий, Вениамин Смехов, Валерий Золотухин, Леонид Ярмольник, Иван Бортник, Николай Губенко, Владимир Высоцкий. В этот день умерли. В 969 году скончалась княгиня Ольга, занявшая Киевский престол после убийства древлянами ее мужа, князя Игоря. Правление Ольги продолжалось 17 лет, еще до вдовства она приняла христианство, крестившись в Константинополе. Ольга обиделась на недостаточно уважительный прием, оказанный ей византийским императором. В отместку она обратилась к германскому императору Оттону I с просьбой прислать католического проповедника. Но посланник Оттона, монах Трирский, не нашел общего языка с киевлянами, миссия закончилась неудачно. Римская церковь не сумела воспользоваться шансом распространить свое влияние на Русь. В 1844 году умер поэт Евгений Баратынский. «Мой дар убог и голос мой негромок, но я живу и на земле мое, кому-нибудь любезно быть ее». Его найдет далекий мой потомок, в моих стихах, как знать, душа моя. Окажется с душой его в сношении, и как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я. Белинский считал, что из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит господину Баратынскому. Его поэзии присущи философичность и глубина мысли. Последние годы жизни Баратынский провел в подмосковном имении Мураново, позднее принадлежавшем Тютчевым. Таким был день 11 июля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.